Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Ваше здоровье».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях на этот час коротко. В Нальчике сегодня утром в ходе спецоперации были убиты два боевика. Иран вновь заявил, что продолжит работы по обогащению урана. В центре Бишкека прошел массовый митинг киргизской оппозиции. В Нальчике в ходе спецоперации сегодня утром убиты, по уточненным данным, два боевика, скрывавшихся в одном из жилых домов. Никто из сотрудников силовых структур и мирных жителей не пострадал. Как сообщил Интерфаксу, прокурор Кабардино-Балкарии Юрий Кетов, уничтоженные боевики находились в розыске по подозрению в серии тяжких преступлений, совершенных на территории Чечни. В центре Бишкека прошел митинг киргизской оппозиции, рассказывает корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова.
На главной площади киргизской столицы собрались около 10 тысяч человек. Демонстранты требовали выполнения предвыборных обещаний президента Курманбека Бакиева, немедленного проведения конституционной и судебной реформ, реальной борьбы с коррупцией и преступностью. Протестующим вышли президент Курманбек Бакиев и премьер Феликс Кулов. Бакиев заявил, что его с Куловым избрали 90% избирателей и что власть ни на шаг не отступит от предвыборных обещаний. Лидер партии социал-демократов Алмаз Атамбаев заявил с трибуны, что если руководство страны не выполнит требования оппозиции, то 27 мая на очередном митинге демонстранты будут уже требовать отставки президента и премьер-министра. По данным силовиков, во время митинга неизвестные подожгли казначейство, которое находится на двух этажах Министерства финансов. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Радио Свобода. Новости.
Иран вновь заявил, что продолжит работы по обогащению урана, несмотря на требования Совета Безопасности ООН прекратить их. Заместитель главы иранского ядерного ведомства Мохаммад Саиди отметил, однако, что Тегеран позволит экспертам Международного агентства по атомной энергии провести подробную инспекцию интересующих их объектов, если вопрос о его ядерной программе будет возвращен из Совета Безопасности в МАГАТЭ. Вчера МАГАТЭ представила Совету Безопасности доклад по Ирану, рассказывает Владимир Морозов.
В своем отчете, занявшем 8 страниц и направленном в Совет Безопасности ООН, МАГАТЭ сообщила, что у него нет прямых доказательств того, что Иран использует ядерные материалы для военных целей. Но такая возможность не исключена. Комментируя отчет МАГАТЭ, президент Ирана еще раз повторил, что не намерен отказываться от ядерной программы, цель которой – получение электроэнергии. Однако США и их союзники уверены, что цель Ирана – создать оружие массового уничтожения. Во время своей пресс-конференции в Белом доме президент США Джордж Буш заявил, что мир обеспокоен не только желанием Ирана иметь ядерное оружие, но и тем, что эта страна способна создать такое оружие и обладает необходимыми для этого знаниями. Ранее президент Буш заявил, что для решения иранской ядерной проблемы будут рассмотрены все возможные меры, в том числе и военные. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Аймана Зуахри, второе лицо в иерархии Аль-Каиды, призвал пакистанцев свергнуть президента страны Первеза Мушаррафа. Видеозапись заявления Зуахри появилась в пятницу на одном из исламистских сайтов в интернете. Известный экстремист также призвал пакистанских военнослужащих не участвовать в операциях против исламских боевиков как на своей территории, так и в соседнем Афганистане. А Зуахри вновь подверг критике действия США и их союзников в Ираке. Судя по всему, видеозапись была сделана сразу после 9 апреля, третьей годовщины свержения режима Саддама Хусейна в Ираке. Президент Франции Жак Ширак и глава палестинской автономии Махмуд Аббас провели переговоры в Париже. Ширак высказался за возобновление финансовой помощи палестинцам.
Франция полагает, что помощь должна быть возобновлена по причинам как гуманитарным, так и политическим. Франция будет выступать за такое решение перед мировым сообществом и, в частности, перед странами Европейского Союза.
Сказал французский президент. Он также призвал движение «Хамас», сформировавшее палестинское правительство, отказаться от насилия и признать Израиль. Махмуд Аббас, в свою очередь, заявил.
Нужно продолжать оказывать помощь палестинскому народу. Я имею в виду прежде всего гуманитарные поставки и средства на выплату жалования госслужащим. Это совершенно необходимо. Это для палестинцев вопрос жизни и смерти. В противном случае нас ждет катастрофа.
Говорил глава палестинской автономии.
Радио Свобода. Новости.
Американская ассоциация независимых адвокатов выразила глубокое разочарование в связи с закрытием ее общественного проекта в Узбекистане. В заявлении организации говорится, что цель проекта – подготовка и техническая помощь в строительстве и укреплении правовой системы. Работа велась более 10 лет при участии ученых и правительства Узбекистана. За последние месяцы в Узбекистане были закрыты представительства многих международных организаций, в том числе правозащитной Freedom House. Глава МИД России Сергей Лавров подверг критике политику западных стран по отношению к Белоруссии. Выступая в Софии на переговорах с министрами иностранных дел стран НАТО, Лавров назвал непродуктивными попытки Запада изолировать режим Александра Лукашенко и подчеркнул, что Москва не может согласиться с такими мерами. Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Лукашенко в Петербурге так сказал о недавних выборах в Белоруссии.
Я очень рассчитываю на то, что после того, как все эмоции постепенно улягутся, все те, кто принимал участие в этой компания сосредоточит свое внимание на позитивных моментах, в которых заинтересованы все политические силы в стране, на развитии своего собственного государства,
сказал Владимир Путин. На Камчатке пока не удается возобновить доставку самолетами гуманитарных грузов для поселков Коряки, пострадавших от землетрясения. Аэропорт поселка Ассора не принимает самолеты из-за снегопада и низкой облачности. В МЧС отметили, что полеты возобновятся при первой возможности. В результате землетрясения 21 апреля в пострадавших от стихии поселках получили повреждения свыше 400 построек. В Челябинской области арестованы два чиновника администрации губернатора по обвинению в коррупции. По данным следствия, заместитель руководителя администрации и начальник протокольного управления похитили из бюджета свыше 11 миллионов рублей, предназначенных для строительства высотного здания в центре города, сообщил корреспонденту «Радио Свобода» представитель Генпрокуратуры. Напомним, главные новости. В Нальчике сегодня в ходе спецоперации были убиты два боевика. Иран вновь заявил, что продолжит работы по обогащению урана. В центре Бишкека прошел массовый митинг киргизской оппозиции. Вы слушали информационный выпуск «Радио Свобода». У микрофона была Светлана Вольская.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и мы говорим о синдроме дефицита внимания. У нас в гостях Ольга Целикова, родитель ребенка с этим синдромом, Александр Савинский, президент Лиги защиты прав пациентов, и Андрей Сергеевич Петрухин, заведующий кафедрой неврологии педиатрического факультета Российского государственного медицинского университета, бывшего второго медицинского института. И в нашем разговоре примет участие наш постоянный американский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев. И мы начинаем. И, собственно говоря, почему такая тема для разговора? Дело в том, что совсем недавно прошел такой достаточно представительный форум в России, где обсуждался этот синдром, и вот он столкнулся с противодействием части общественности, которая считает, что это не совсем болезнь, а это скорее некая попытка манипуляции нашими детьми. Ну вот хочется во всем этом разобраться, и поэтому я начинаю с родительницы. Ольга, скажите, пожалуйста, вот насколько мне известно, да, ваш ребенок хорошо учится. Ну, во всяком случае, он интеллектуально развитой ребенок. Что вас заставляет считать, что вас настораживает в нем? Что заставляет вас считать, что он нуждается в помощи там, врача, педагога?
Ольга, я вас поправлю. Мой ребенок пока еще не учится. Все наши занятия проходят дома. А настораживает меня в моем ребенке то, что он импульсивный, он постоянно двигается, много суетливых движений разных. У него постоянное, можно так сказать, недержание речи. Вот. Заставило насторожиться в то время, когда он ходил в детский садик, с ним было трудно достаточно и коллективу, и воспитателям. То есть ребенок был плохо управляемый.
Профессор Александр, Андрей Сергеевич, прошу прощения. Вот это типичная картина для этого синдрома?
Да, довольно типичная и распространенная картина. Это синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Он очень вариабельный такой, трудный, такой, не имеет таких четких рамок, но основное – это импульсивное действие, неряшливость, такая суета и невозможность сконцентрировать свое внимание на выполняемом действии.
А скажите, ну, неряшливость, суетливость, он чем-то грозит ребенку в дальнейшем?
Есть различные формы. Есть формы, с которыми можно справиться, особенно если хороший попадется педагог, хорошие условия в семье, понимают этого ребенка и идут ему навстречу, и умеют правильно коррегировать его поведение. А есть даже такие, несмотря на то, и правильное воспитание, невозможно добиться взаимодействия с ребенком, потому что его импульсивность, его такие взрывные действия, его суета настолько выражена, что требует медикаментозной коррекции.
Скажите, но ведь, наверное, границу как-то должны проводить врачи или кто? Или ее проводят педагоги?
Нет,
или
конечно, границу
сами?
Обязательно. Обязательно врач, и не сейчас это очень модно, не психолог, а именно психиатр или невролог, то есть тот, кто владеет предметом. Владеет этим предметом два специалиста, или детский невролог, или психиатр. С психиатрами дело не просто обстоит, потому что никому в голову не придет сразу ни в Соединенных Штатах, ни в Германии, ни у нас пойти на прием сразу к психиатру. Во-первых, у нас психиатров побаивается. Второе,
приходит... И не только у нас.
Да, конечно. Ну, были основания. И... Ведь достаточно сделать одно неверное движение, чтобы разрушить весь имидж. Российские психиатры издавна считались одними из лучших в мире. И имена Корского, это золотым буквами записано в мировой психиатрии. Когда мы говорим о том, что вот есть у нас такие люди, которые говорят, у нас всегда ищет свой путь в отношении любого заболевания, вы обратите внимание, всегда что-то альтернативное нужно.
Да.
Например, у нас нельзя, как все.
Гипертоническая болезнь или артериальная гипертензия.
Да, у нас что-то... Вегетососудистая дистония у нас распространенный диагноз, которого нигде в мире нет. Но синдром дефицита внимания есть в DSM-4, психиатрическая американская ассоциация, и в МКБ-10, международная классификация болезней, где-то отдельной строкой. Такой синдром дефицита внимания и гиперактивности.
Но все-таки, Андрей Сергеевич, я вас верну к своему вопросу, потому что, конечно, для вас это много значит, для любого врача, то, что эта болезнь внесена в международные классификационные списки. Но для рядового потребителя это не аргумент. Мне кажется, аргументом является то, что, условно говоря, если не лечить, будет хуже.
Конечно.
Вот я бы хотела понять, в принципе, вот обычно, как этот синдром протекает? Может быть, он проходит к пубертатному периоду? Может быть, он обязательно должен коррегироваться и сам не пройдет никогда? Может быть, действительно нужно таблетки? А может быть, это наша лень?
Из-за того, что... Почему этот диагностический синдром вызывает такие дискуссии и споры? В отличие от многих других заболеваний нервной системы и заболеваний психики, например, больших психозов, таких явных заболеваний, которые видно невооруженным глазом, даже не специалисту, у этого синдрома есть некоторые расплывчатые критерии, расплывчатые границы. И... установить диагноз не просто. Диагноз – это не кличка. Вот прилепил человек, и все. Диагноз – это второй шаг. Это необходимо это коррегировать или нет? Необходимо лечить? Необходимо переводить ребенка из нормальной школы на домашнее обучение? То есть масса возникает дальнейших действий, понуждающих вот какие-то изменить образ жизни ребенка. Если гиперактивность нарушает социальную адаптацию и мешает самому ребенку воспринимать материал, он начинает отставать. Он начинает отставать, не успевает выполнять школьные задания и в школе, и дома. Он потихоньку выдавливается и самими школьниками, так как он мешает им, и педагогам. Сначала в коридор, потом из коридора в туалет при этой школе, потом из туалета на улицу, и там этот ребенок попадает в социальную среду. Вот почему он требует коррекции медикаментозной.
Спасибо. И, Александр, вы хотели что-то добавить?
Да, на самом деле Андрей Сергеевич основное сказал, то есть здесь проблема, как я ее понимаю, она в основном в динамике. То есть если ребенок в 4-5 лет еще, имея даже этот диагноз, не сильно отличается от своих сверстников, то уже к 10 годам мы будем иметь фактически признаки серьезных антисоциальных элементов, потому что вот за эти там 5-6 лет ребенок серьезно выпал из социальной среды в силу вот дефектов своего свое поведение. Я бы здесь хотел сказать, что несмотря на то, что действительно вы правы, с точки зрения простого обычного человека, обывателя, важнее как бы не юридические понятия, там, а как мы живем, там есть диагноз, нет диагноза. Вот, тем не менее, это не совсем так. Поскольку я являюсь правозащитником, для меня тот факт, что данный диагноз присутствует в МКБ-10, международной классификации болезней, является источником права на охрану здоровья детей и людей с этим диагнозом. То есть это говорит о том, что данный диагноз должен выставляться, когда он существует, вот, и, соответственно, люди имеют право на лечение при этом расстройстве. Вот, что как бы есть вопросы по поводу того, что этот диагноз был фактически принят голосованием там, психиатрической ассоциации Америки. Как бы, ну и что? Это значит, что люди солидарно, действительно подумав, серьезно, ученые собрались вот, и приняли, что этот диагноз существует. Вот я не вижу
а потом
здесь,
наверняка просто нет другого способа ввести какую-то болезнь в международную классификацию,
да, я просто хотел
как не собрать специалистов и не провести
да,
между ними
хотя
бы
поперечки. Демократичная процедура, конечно. Вот, кроме того, я должен вообще сказать, что сам по себе понятие диагноз – это отклонение от нормы. То есть, если у вас нет диагноза, значит, вы в норме, да? Вот, если диагноз здесь какой-то есть, он отвечает некой совокупности вот этих отклонений, значит, соответственно, его надо ставить и от него лечить.
Спасибо. А сейчас мы должны прерваться на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы возвращаемся к нашей теме синдрома дефицита внимания у детей. Я напоминаю, что у нас в студии сейчас Александр Саверский, президент Лиги защиты прав пациентов, он только что говорил, профессор Андрей Семенович Петрухин, заведующий кафедрой неврологии педиатрического факультета РГМУ, и Ольга Цевикова, родитель ребенка. И у меня следующий вопрос опять к Ольге. Скажите, а вы общаетесь с другими родителями, с такими же детьми, и видите ли вы какую-то разницу? Потому что я читала, что синдром бывает и с гиперреактивностью, и наоборот, когда вроде бы ребенок тихий и спокойный. Вот вы какие-то видите различия между детьми, у которых одинаковый диагноз? Знаете, или они все похожи, такие шумные, носятся?
Ну, знаете, безусловно, это как-то вот трудно именно словами описать, в чем различие, но вот 10 детей собери с таким диагнозом, все 10 будут очень разными. Вот, кто-то более поддается управлению взрослыми, кто-то совсем не поддается. Кто-то именно, у него нет гиперактивности, он просто как-то вот в себе он заторможен, ему трудно именно внимание удерживать.
Mm-hmm. Тогда у меня вопрос к Андрею Сергеевичу. Профессор, ну вот... Все это многообразно, все это, очевидно, требует особой тактики. А какие есть варианты? Вот вы говорите о том, что если есть диагноз, значит, надо принимать решение о коррекции.
Ну,
вот какие есть варианты?
Я вам скажу, Ольга, для этого и предпринята была организация фондом внимания форума международного такого конгресса 13-14 апреля, который прошел, куда приглашены... И не только ведущие специалисты, они в мире получают название эксперты по этому вопросу. Есть специалисты, мнение которых является самым важным. Вот таким был профессор Баркли, приглашенный из Соединенных Штатов, Линда и Кейт Фефтнеры, это психологи, и они разрабатывают тоже диагностические критерии. Я был у них в Сан-Франциско в университете, в Институте психологии и психиатрии, и видел, как занимаются такими детьми, и посещал школу. И знакомился мне, Кейт был близок, потому что я тоже участвую в программах клинических испытаний. И мне было интересно, как у них проходят и организованы эти клинические испытания лекарственных препаратов. И вот для этого разработаны определенные диагностические критерии, согласно которым врач может установить диагноз. это набор признаков с определенной частотой, встречающейся при любом заболевании. И чем вообще трудна медицина? Симптомы встречаются, и почему она не всем дается? Есть хорошие врачи, есть врачи посредственные. Симптомы встречаются частотой 10, 20, 15. Даже нет ни одного симптома, который бы встречался частотой 100%. И вот хороший врач умеет сложить эти симптомы в единое целое и получить правильный диагноз. Правильный диагноз... Дальше ставится такой вопрос. Вот диагноз действительно attention deficit with hyperactivity disorders, как трактуется в DSM-4 Американской психиатрической ассоциации, в классификации этой. И немножко есть гипердинамичные дети, разные термины. Установили диагноз, что делать? Это мешает ребенку? Как в семье ребенок? Это страдает ли он от этого? Если он страдает, то нужно назначать лечение. В нашей стране нет препаратов, которые могли бы обеспечить эффект. Принято было, что таким препаратом являются психостимуляторы, группа метилфенидат, риталин. И у нас эти препараты просто запрещены как, ну, под видом наркотических. На самом деле, это не, у нас был и свой сиднокарп, который выпускался и не был запрещен. Сейчас этого препарата, я не знаю, чтобы он продавался, и его невозможно назначить. И, ну, были плакаты перед Конгрессом, что вот, психиатры такие-сяки, они сажают наших детей на иглу. Но вот у нас нет метилфенидата, чистый опыт. Но наркоманов-то какое количество у нас? И наркомании-то есть, и проблемы шприцевого заражения ВИЧ-инфекцией у нас тоже есть. Мы в числе, так сказать, в кавычках, передовых стран. Значит, не метилфенидат виноват, а значит, обратное взаимоотношение. Что такие дети с гиперактивностью и дефицитом внимания, которые не способны адаптироваться в социальной среде, они оказываются вытеснены на улицу, и они оказываются... Там, в такой среде, где им предлагают наркотики, алкоголь, и они в дальнейшем и становятся на преступный путь. Кроме того, эти дети еще склонны к азартным играм. Это называется термином гэмблинг. Поэтому вот все возможные варианты, которые могут быть, если не коррегировать такое расстройство.
Спасибо, профессор. И, Александр, вы хотели добавить?
Да, я хотел бы сказать в отношении метилфенидата, что я, когда пришел в фонд «Внимание», я являюсь советником учредителя этого фонда, стендаполовца, вот, я прошел некую эволюцию, так сказать, самокритики и вообще критики, вообще пытался понять, где я, что я, не является ли этот фонд действительно некой маркетинговой компанией, маркетинговым инструментом по метилфенидату. Вот. Но пока у меня не возник главный вопрос. А что делать-то, если все то, что связано с СДВГ, правда? Вот. И это, на самом деле, самый важный вопрос, на который там наши радиослушатели должны себе ответить. Значит, кроме того, метилфенидат, я с тех пор много узнал, как пришел в фонд «Внимание». Значит, действительно, поколение 60-х, 70-х годов в Америке даже принято называть риталиновыми детьми. Вот. Почему? Потому что раньше метилфенидат выпускался только в таблетках, это позволяло выделить его в чистом виде. Вот, и его кололи, нюхали и принимали действительно как наркотическое средство. Сегодня эта проблема решена формой выпуска. Это капсулы с так называемой системой медленного освобождения, которые при разламывании дают гель. И выделить из этого геля в чистом виде метилфенидат невозможно. И еще я хотел бы сказать пару слов. То, что СДВГ является не чистой и далеко не только медицинской проблемой. Это комплексная проблема, в основе которой лежит и поведенческая терапия, которую должны проводить родители. И более того, сама установка диагноза осуществляется комплексно, то есть это должен быть врач уже как бы последний. То есть сначала в этом принимают участие родители, они смотрят, что вот как у Ольги, например, что-то не так. Ребенок не очень адекватен, он гиперактивен, он не очень там усидчив, что-то вот выделяет его из нормы, управлять очень трудно, и сам ребенок собой не управляет. Вот. Но родители здесь склонны недодиагностировать, потому что многое списывается и прощается своему ребенку.
Любимое дитя.
Конечно. Вот. Учитель, наоборот, склонен к гипердиагностике. Все, что отличает ребенка от нормы, это болезнь. Вот. Это другая проблема. И вот совсем с этим ребенка должны привести как бы к врачу. Вот. И он тогда, уже имея вот эту информацию от двух источников, с помощью специальных методов диагностики, может поставить более-менее объективный диагноз. Очень важно, что метилфенидат должен применяться только действительно детям с СДВГ. Если он принимается здоровым детям, тогда может возникать зависимость. Поэтому здесь вот в чем опасности, которые мы видим и знаем, в том, что сама диагностика СДВГ и лечение должны быть очень корректны. И далеко не всем детям с СДВГ должен назначаться метилфенидат.
И, конечно, у меня сразу возникает вопрос к Ольге. Вот, ну, раз у нас не разрешен этот препарат, а у вас ребенок с уже поставленным диагнозом, то как вы выходите из положения?
Вы знаете, из всех возможных методов, которые могут помочь ребенку с СДВГ, я бы лично, как родитель, поставила химиотерапию даже на последнее место. Конечно, во-первых, как было уже сказано, это поддержка родителей, это самое главное. Потом, во-вторых, очень важно найти адекватного учителя, адекватного врача, внимательного, который не будет посылать ко всем другим специалистам, а, в общем-то, как-то, которому квалификация позволит как-то вот лечить этого ребенка.
Так как он его будет лечить? Профессор сказал, что у нас нет такого препарата, который прописывают в Америке. И я хотела бы понять, а что помимо этого может предложить сейчас современная медицина, ну, в России? Ведь действительно надо же как-то лечить. Ну, нет препарата, значит, что-то другое дается. Ну, или просто это какой-то психотренинг?
Я хотела сказать, что это, да, это не медикаментозные способы помощи на данном этапе. Есть социально-педагогические центры помощи. Там вообще всех детей, у кого какие-либо проблемы, все дети туда ходят с родителями, получают консультации, помощь. Можно получить помощь в таких центрах. Там и нейропсихологи есть. Вот, есть и просто психологи, есть педагоги коррекционные, которые именно вот собирают группу детей разных, не только одних с СДВГ, и ребенок в более мягких условиях, видя, что понимают его проблему, ему хотят помочь, соответственно, он чувствует эту поддержку, и его поведение меняется.
То есть, в принципе, если окружить ребенка достаточным количеством заботы и тепла, не только со стороны родителей, но и со стороны других взрослых, с которыми он сталкивается, то есть подобрать хорошего педагога, хорошую няню, то, в принципе, можно справиться со всем этим?
Я думаю, что можно.
А ваше мнение, профессор?
Я думаю, что есть случаи, когда ограничено. Дело в том, что может создаться впечатление у наших слушателей, что вот врач назначает только химические препараты. Во-первых, химиотерапия, это относится немножко к другим заболеваниям, к онкологическим, там принят термин такой. А здесь назначение препаратов. Ведь дело в том, никто, мы также не умоляем. Более того, вот в Соединенных Штатах разделяется психиатр и психофармаколог. Психофармаколог назначает только лекарства, а психиатр еще и говорит с пациентом. И поэтому мы назначаем и определенный способ игры с ребенком, игровые ситуации. Например, компания Lego выпускает вот этот продукт, который вот должен ребенок
собирать.
Совершенно верно. Изумительно. В России были методы, но забыли русские люди, как многие свои традиционные и кушанье забыли. И вот была игра в бирюльки.
А вообще-то меня всегда это страшно интересовало. А что это такое бирюльки?
Игра в бирюльки – это набор таких, допустим, как столовые принадлежности, там чашечки, плошечки. И такой вот крючочком такой из общей кучки надо вынуть интересующуюся игрушку и получать очки, кто не сдвинет другие. Вот это же очень важный момент. Второе – спорт.
Это развитие мелкой моторики, да?
Совершенно. Спорт.
Ну что ж, мы обязательно
это
продолжим.
Это важный момент.
Мы продолжим этот разговор во второй части нашей программы. Но сейчас я хотела бы сказать, что в 18 часов вы можете в нашем эфире послушать программу «Энциклопедия русской души». И она называется «День рождения в нашей жизни». В дискуссии участвует режиссер Марк Розовский, культуролог Ольга Вайнштейн, астролог Татьяна Борщ. А у нас в студии, я напоминаю, сейчас находится профессор кафедры, заведующий кафедрой неврологии педиатрического факультета Российского государственного медицинского университета Андрей Сергеевич Петрухин, Александр Саверский, президент Лиги защиты прав пациентов, Ольга Целикова, родитель ребенка с синдромом дефицита внимания. И я, Ольга Беклемищева, мы говорим об этом синдроме и уже наверное, пришли к какому-то общему заключению о том, что если болезнь доставляет ребенку страдания, наш долг найти тот путь, который его от этих страданий избавит. Ну и мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Нальчике в ходе спецоперации сегодня утром убиты, по уточненным данным, два боевика, скрывавшихся в одном из жилых домов. Никто из сотрудников силовых структур и мирных жителей не пострадал. На Камчатке пока не удается возобновить доставку самолетами гуманитарных грузов для поселков Корейки, пострадавших от землетрясения. Аэропорт поселка Осора не принимает самолеты из-за снегопада и низкой облачности. МЧС отметили, что полеты возобновятся при первой возможности. В центре Бишкека сегодня прошел митинг киргизской оппозиции. Тысячи участников акции требовали ускорить проведение конституционной и судебной реформ, усилить борьбу с преступностью, отправить в отставку ряд высокопоставленных чиновников. Иран вновь заявил, что продолжит работы по обогащению урана, несмотря на требования Совета Безопасности ООН прекратить их. Замглавы иранского ядерного ведомства Мохаммад Саиди отметил, однако, что Тегеран позволит экспертам Международного агентства по атомной энергии провести подробную инспекцию интересующих их объектов, если вопрос о его ядерной программе будет возвращен из Совета Безопасности в МАГАТЭ. Развивающиеся страны заблокировали принятие решения о реформах в аппарате ООН. Они выступили против предложения расширить полномочия генерального секретаря ООН в области контроля над бюджетом и штатом сотрудников организации. Айман Аз-Зуахри, второе лицо в иерархии Аль-Каиды, призвал пакистанцев свергнуть президента страны Первеза Мушаррафа. Видеозапись заявления Аз-Зуахри появилась в пятницу на одном из исламистских сайтов в интернете. Американская ассоциация независимых адвокатов выразила глубокое разочарование в связи с закрытием ее общественного проекта в Узбекистане. В заявлении организации говорится, что цель проекта – подготовка и техническая помощь в строительстве и укреплении правовой системы. В Челябинской области арестованы два чиновника администрации губернатора по обвинению в коррупции. По данным следствия, они похитили из бюджета свыше 11 миллионов рублей. Чиновникам грозит до 10 лет тюрьмы.
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и мы продолжаем наш разговор о синдроме дефицита внимания у детей. Я напоминаю, что у нас в студии сегодня Ольга Целикова, родитель ребенка с этим синдромом, Александр Саверский, президент Лиги защиты прав пациентов, и Андрей Петрухин, заведующий кафедрой неврологии педиатрического факультета Российского государственного медицинского университета. И, конечно, с нами профессор Голубев. А сейчас я напоминаю, что в этой части у нас открыт телефон прямого эфира. Его номер 8-800-222-12. Вы можете позвонить нам практически из любого уголка России, и ваш звонок для вас будет бесплатным, и мы, соответственно, ответим на телефонные вопросы. А сейчас я хотела бы спросить нашего американского коллегу, профессора Голубева, о том, как все-таки в Америке оценивают ситуацию с этим синдромом, как считает общественность американская. Это действительно заболевание или все-таки это некая такая уловка для того, чтобы больше продавать лекарств?
Если это и выдумка, то уж скорее школьных учителей, а не фармацевтических компаний. Именно школьные учителя в Америке являются главными лицами, определяющими, кому из учеников стоит давать риталин, способный утихомирить беспокойного ученика. Но вообще по поводу и самого синдрома, и о том, как его преодолевать, и в особенности о целесообразности его медикаментозного лечения, в Америке существуют совершенно полярные точки зрения. Согласно одной из них, проблема дефицита внимания является результатом явного генетического дефекта, пути наследования которого пока неизвестны. Об этом говорят изменения в строении мозга у детей, страдающих расстройством внимания. Дети, страдающие синдромом дефицита внимания, это четко определенная группа, которую можно диагностировать имеющимися в нашем распоряжении средствами, специальными критериями и тестами, беседами с ребенком и его родителями. Необходима также неврологическая проверка, основная цель которой – исключить медицинские проблемы, которые могут иметь сходство с проблемой внимания. Проблемы внимания и гиперреактивности часто сопутствуют слабоумию и аутизму. Эти явления могут указывать на то, что воспитательная система недостаточно корректирует состояние ребенка. Нужна медикаментозная терапия. Проблема дефицита внимания у детей диагностируется недостаточно, в то время как число учеников начальной школы, страдающих этим синдромом, оценивается приблизительно в 5%, а число детей, принимающих риталин в среднем по стране, не превышает 2%. Недостаточно диагностированы девочки, страдающие дефицитом внимания без гиперреактивности. Ну и лучшим способом лечения детей с синдромом дефицита внимания является использование риталина. От 75 до 90% тщательно отобранных по принятым критериям детей реагируют на этот препарат хорошо или очень хорошо. Вот такая примерно система доводов у сторонников этой позиции. Ну а что говорят противники такого подхода? Они утверждают, что нет объективных лабораторных или других медицинских анализов, которые могут подтвердить или опровергнуть диагноз синдрома дефицита внимания. Врач, выписывающий ребенку риталин, полагается только на слова учителя. Медицина пытается выдать нормальный вариант поведения за болезнь и даже лечить его лекарствами. В последнее время декларируется подлинная эпидемия дефицита внимания. Число принимающих риталин в Соединенных Штатах возросло за 90-е годы в 7 раз. А причина всего этого бума состоит в том, что классы переполнены, учителя измучены и хотят, чтобы в классе царила тишина. И тишина эта достигается риталином. Как правило, эти назначения касаются мальчиков, так что с подачи учителей 5, а то и 7% мальчишек в возрасте и с повадками Тома Сойера приговариваются к медикаментозному утихомириванию. А фармацевтические компании с удовольствием выполняют заказ на повышенный спрос медикаментов. Система образования полностью сняла с ребенка ответственность. Вместо того, чтобы повысить его мотивацию и объяснить ему, что лень – это отрицательное качество, ребенку приписывают болезнь и пичкают лекарствами. Вследствие приема лекарства на ребенка навешивается ярлык. Над ним смеются одноклассники. Риталин такой же наркотик, как и кокаин, поэтому у него могут быть тяжелые долговременные побочные эффекты. Он вызывает привыкание и зависимость, приводит к проблемам роста, наносит вред печени. Так что позиция явно противоположная.
Спасибо, профессор. И да, дозвонились уже слушатели, я буду потихоньку подключать их к нашему разговору. Первым дозвонился Александр из Петербурга. Здравствуйте, Александр, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Скажите, часто ли ставят диагнозы детям вот такие в семьях, где отсутствует один из родителей? Я вот просто знаю такой случай, что в семье не было отца. И мать просто не знала, как подхода не имела к ребенку, к мальчику. И посоветовали вот отдать его вот на проверку в психиатрам. Они ему легко поставили диагноз. После этого он мучился всю жизнь. Спасибо.
Спасибо, Александр. Я переадресую ваш вопрос профессору Петрухину.
Ну, надо сказать, признать, что скорее у нас диагноз дефицит внимания с гиперактивностью не такой популярный, как в Соединенных Штатах, и у нас одно время практически он не выставлялся никому. И это была и цель этого форума. Врачи вправе обсуждать любые медицинские проблемы, и проблемы диагностики заболеваний также предмет широкого обсуждения. В неполных семьях могут быть, и никто не отрицает, что это и заболевание, как профессор Голубев говорит, с полигенным наследованием, то есть много генов участвует в реализации дофаминовые программы и поддерживающие функции внимания, активизирующих мозг систем. Но и когда полигенное наследование, тогда и средовые влияния играют тоже очень большую роль. И вот в той семье неполной, которую сейчас упоминали, где мама, видно, не является авторитетом для ребенка, конечно, но я не знаю уж, какой поставили диагноз, что им он страдал. От диагноза страдать невозможно. Ведь дело в том, что есть диагноз, которые действительно ущемляют права, и это только психиатр может установить диагноз, ну, например, эндогенные психозы, вот такие, как шизофрения. А это состояние, оно никаких не...
Санкции не влечет.
Не влечет последствий для пациента. Так же, как, например, не влечет во многих случаях и диагноз эпилепсии. Но там те же были раньше проблемы. Тоже были люди, которые противились, говорили, что не нужно медикаментам, есть лечение травмами, акупунктурой, аминокислотами и так далее и тому подобное. Все мы прошли, эти этапы уже давно известны нам.
Да. К сожалению, вот попытка к серьезным болезням подходить с народными средствами, они вот раз за разом оказываются безуспешными. И следующий слушатель Ирина из Москвы. Здравствуйте, Ирина, мы вас слушаем.
Здравствуйте, у меня вот такой вопрос. Вот риталин, он на основе кокаина, и кокаин как наркотик вызывает зависимость. То есть ребенку дают лекарство, может быть, оно считается врачами, ему на данном этапе необходимо, но он начинает принимать, а потом перестает его принимать, и через какое-то время у него начинается, ну, проще говоря, ломка, потому что он же все-таки принимал наркотическое лекарство. И он вынужден опять принимать риталин, и в дальнейшем он как бы на него получается действительно подсаженным. Не позволит ли это нашей наркомафии легализовать часть своего вот дохода, не позволит это организовать на территории России дополнительный рынок сбыта лекарств, которые не смогли реализовать в США, теперь их куда-то надо девать?
Спасибо, Ирина, но вы как-то переоцениваете доходы, которые могут проистечь от употребления... 2% детей таблеточек достаточно недорогих, насколько я понимаю.
А потом, извините, никакого отношения...
Мафия не будет с этим
связываться.
Нет, это
ошибка. Никакого отношения риталин к кокаину не имеет. Это не производная кокаина. Это совершенно другой препарат. И я говорил, что и в Советском Союзе такие препараты были синтезированы в свое время. И они применялись в лечении. И назначает это врач. Есть масса препаратов, которые вызывают зависимость. Задача врача, квалифицированного врача. Во-первых, и профессор Голубев сказал, и я могу подтвердить, что внешние формы дефицита внимания и гиперактивности может быть совершенно другой. Не форма самостоятельная, а, например, может быть эпилепсия, которая протекает без приступов, но в определенные фазы ночного сна возникает эпилептиформная активность, которую можно только с помощью энцефалограммы. То есть за таким, как кажется иногда нашим слушателям некоторым, что вот такой вот подход, вошел в дверь, поставил диагноз, ушел, ему назначили и дали килограмм риталина, он пошел этот пить лекарство. Это не так никогда не бывает. Во-первых, за каждым ребенком, это судьба ребенка, нужно провести тщательные исследования, и психологические, и инструментальные. А потом я скажу вот первый вопрос, и профессор Голубев говорил об этом. Есть масса заболеваний и психиатрических, и неврологических, при котором никакие инструментальные методы не дают никакой информации. Самые распространенные, ну, каждый страдает, это заболевание, каждый второй, это мигрени. Никаких инструментальных подтверждений диагноза мигрени нет, только клиника, только жалоба пациента и тщательный анализ, как развивается приступ.
Все. И, уважаемая Ирина, я обращаю внимание о том, что мы говорили уже ранее, что данный препарат, который мы обсуждаем немножко в стиле, знаете, как Жванецкий писал, давайте рассуждать о крахе Голливуда, не посмотрев ни одного фильма. Этот препарат в России не применяется. Как раз Конгресс собрался для того, чтобы обсудить, насколько он необходим при данном заболевании. И, Александр.
Я здесь как юрист должен дополнить, что на самом деле есть достаточно серьезная, уверяю вас, в соответствии с законом о лекарственных средствах, процедура регистрации любых препаратов в России. Там очень многоуровневая система. И я уверен, что Министерство здравоохранения к этому препарату, который на данный момент находится в списке 1, то есть запрещенных, отнесется с большим пристрастием. Ну, более того, я даже не уверен, а знаю, что это так и будет. Вот. И вопрос этот не бесспорен для всех. Там, и для некоторых врачей, в частности, и для педиатров этот вопрос возникал, естественно, и на форуме очень серьезно обсуждался. Вот, поэтому мы достаточно серьезно вопросами безопасности озабочены и подходим к разрешению этого вопроса с точки зрения научной обоснованности. Для этого существует экспертная комиссия, созданная фондом внимания, которая сегодня продолжает готовить доклад на исследование на тему СДВГ, то есть что это такое, его этиология, патогенез, как его лечить, как диагностировать. И мы надеемся, что где-то в июле мы будем иметь достаточно серьезный документ, который вот исследует эту проблему. И в частности, ответ на вопрос, нужен ли метилфенидат в России. Если да, то это будет рекомендовано Минздраву. Вот. И там уже это не компетенция фонда. Фонд, внимание, рекомендует, может рекомендовать, но он ни в коем случае не имеет административных полномочий для того, чтобы разрешить проблему регистрации метилфенидата в России.
Спасибо, Александр. И следующий слушатель – это Ольга из Москвы. Здравствуйте, Ольга, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вы знаете, вот я еще не мать, собираюсь заводить ребенка. Вся вот эта тема очень такая спорная. Но я слышала, что в Америке после того, как были введены психиатрические препараты, упала успеваемость очень сильно, и начала происходить деградация образования. И даже, вот, например, известный музыкант вот Курт Кобейн тоже был риталиновым ребенком, очень страшно мучился болями в желудке и разными другими проблемами со здоровьем. И он даже после этого стал принимать героин, чтобы вот облегчить себе эти боли. В общем, все кончилось печально, он закончил жизнь самоубийством. И, в общем, я не понимаю, зачем этот вопрос вообще стоит в России, если у нас всегда было самое лучшее образование, безо всяких вмешательств врачей, просто, мне кажется, нужно учиться, образовывать детей. Может быть, это проблема образования, зарплату учителей. То есть, почему, зачем вообще нам эта тема нужна, если это не принесло таких хороших результатов?
Спасибо, Ольга. Но дело в том, что ежегодно, например, в России кончают жизнь самоубийством, к глубокому сожалению, порядка 70-80 тысяч человек.
Без всякого риталина.
Без всякого риталина. То есть, ну, как бы у Курта Кобейна могли быть свои проблемы. Не обязательно их увязывать с риталином, даже если он сам их туда как-то относил. Профессор Петрухин.
Ну, сейчас надо еще подчеркнуть. Во-первых, аналогии проводить с наркотиками и метилфенидатом совершенно не нужно. Есть
это разные препараты, уважаемые
разные
слушатели.
Это
вас просто
медицинские
будет
препараты. Это говорят, медицинский это препарат, который разрешен FDA. FDA чрезвычайно строгая организация и очень авторитетная. Это первое. Второе. Действительно, фармакологи совершенствуют формы выпуска препаратов. И вот Александр говорил, сейчас компании у нас Janssen Cilag, там в Соединенных Штатах Orto McNeil называется эта компания, имеет американское название, регистрационное, выпускается препарат концерта с дозированным высвобождением препарата. Вы можете принять одну таблетку, можете и принять 25 таблеток, уровень в крови будет такой же, как от одной. уровень блестящий препарата в крови. Вторая фирма, компания Novartis, она у нас больше представлена здесь, но этот препарат она не продвигает тоже. Его нет у нас. Мы обсуждаем то, чего нет пока. И уже все знаем, как в Америке, что самое интересное. Препарат Фокалин тоже с дозированным высвобождением. Ну, еще в Соединенных Штатах есть ряд своих таких американских фирм, у нас не зарегистрированы, они выпускают свои препараты. То есть компании пошли дальше. Есть особые формы выпуска. И у Курта Кобейна героиновая наркомания развелась не от риталина, а то, что его поздно коррегировали. И что
его поздно начали лечить.
И поздно начали лечить, совершенно верно. И его супруга, которая сейчас и актриса, и модель была, она не принимает риталин, но принимает наркотики. И вот самая загадка-то, Курт Кобейн уже на том свете, а супруга живет, еще выступает, и недавно я даже видеоклип с ней видел. И регулярно арестовывается полицией, и даже ее освобождали от ребенка, запрещали его воспитывать. Потому что наркомания – это другая проблема. Не надо идентифицировать медицинскую проблему, медицинский диагноз и проблему наркомании. Проблема зависимости, она возникает у разных людей, и, к сожалению, мы никогда не можем знать, у кого она возникнет, наркомания. И не можем знать так же, как возникает алкоголизм. Причем,
или игромания.
Для меня самое удивительное то, что страна лидирует по алкоголизму, где ничего не сделано для снижения, не снижается. Делают это, когда снижается. У нас не снижается, а повышается наркомания. У нас и не снижается алкоголизм, хотя с ним регулярно борются в течение... Вот я 38 лет врач, все эти годы регулярно борются с алкоголизмом. Но вот Соединенные Штаты, которые сейчас упоминали как отрицательный пример, сделали реальные шаги по искоренению алкоголизма. Реальные шаги. Там пить просто неприлично.
Ну, наверное, не всюду.
Нет, ну, естественно, разные
свои общества существуют. Напоминаю, что у нас уже, к сожалению, остается довольно мало времени, и поэтому я буду в телеграфном стиле пускать вперед наших слушателей. Во-первых, тут меня просто просили спросить у вас, что же делать взрослому человеку, которого в детстве от этого синдрома не лечили, и вот он, очевидно, чувствует последствия. Во взрослом состоянии во что это может вылиться? И как с этим бороться?
В начале беседы было справедливое совершенно утверждение, что в части случаев эта гиперактивность, она сама уходит. Действительно, есть физиологическая гиперактивность. Обратите внимание на щеночков. Они все очень активные, а взрослые собаки уже степенные. Так и люди такие же. Сначала гиперактивные, степенные. Речь идет о небольшом количестве индивидуумов, 5% популяции, которые страдают от гиперактивности.
То есть, уважаемые слушатели, если вы способны спокойно сидеть за столом и заниматься своей работой, то вы зря считаете, что у вас синдром гиперактивности. Евгений из Одинцова. Здравствуйте, Евгений, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Значит, тема очень важная. Я очень рад, что вы ее подняли. По-моему, дефицит внимания у детей мы воспитываем сами. Во-первых, значительную часть времени дети проводят перед телевизионным экраном. А смена кадров на телевизионном экране настолько быстрая, настолько, что дети не успевают сконцентрировать внимание, ведь у них в это время ассоциативные связи какие-то возникают. Я сам врач, поэтому так говорю в таком плане.
Рассудительно.
Развитие ассоциативных связей между нейронами. И для того, чтобы внимание воспитать, для этого нужно, ведь они воспринимают сначала обстановку, окружающую их, достаточно медленно. Они усваивают, они приспосабливаются. И в это время вот это вот мелькание кадров на телевизионном экране, по-моему, губительно сказывается на концентрации внимания у детей.
Спасибо, Евгений. Я думаю, что это позиция, а не вопрос, наверное, не следует отвечать. Человек имеет право на позицию. Я просто хотела бы обратить внимание наших слушателей на то, что не надо считать, что вот мы какие-то такие плохие, удивительные. Там компьютеры, телевизоры, это как-то сильно портит наших детей. Давайте вспомним историю. Просто раньше человечество очень жестоко поступало с теми, кто не вписывался в принятые социальные рамки. норвежцы, например, всех буйных парней у себя сажали на корабль и отправляли за далекое море. Могли они кого-то там пограбить, а могли их и порубить. И так поступало практически всякое традиционное общество с теми, с той частью популяции, которая не вписывалась в принятые рамки. Сейчас, мне кажется, все-таки общество стало более гуманным. Мы стремимся всех людей, даже если у них есть какие-то проблемы социальной адаптации, все-таки к себе привязать. И именно поэтому и возникает вот эта идея, а как нам их лечить? Я прошу прощения, это чисто натурфилософский подход. Наверное, профессор Петрухин скажет, что я совершенно не права.
Ну, вы, конечно, вы правы. Дело в том, что можно привести из истории массу. И тогда не было телевизора. Гиперактивный был Лермонтов, от которого очень страдали окружающие. И итог известен. Гиперактивный был Пушкин, талантливый. Гиперактивный был Ландау, Лев Давидович, наш Нобелевский лауреат, знаменитый физик, теоретическая физика, основатель физики твердого тела. И был гиперактивный. И, кстати, одна из особенностей его характера и привела его к крайней гибели. Когда ему говорили, что не нужно ехать на дачу в гололед. Нет, обязательно приспичило. Сели, поехали. И в результате итог, конечно, мы потеряли такого крупнейшего физика современности. А у него, кроме гиперактивности, еще отмечались и минимальные мозговые дисфункции. Ведь он не мог правильно, если, может быть, некоторые слушатели не знают, написать письмо. И писал книги ему Евгений Михайлович Лившиц, физик.
А я слышала, что Нильс Бор тоже сам свои статьи не писал, а диктовал жене.
Нет, так что есть и при любом заболевании, и при гиперактивности есть и отстающие, и есть и гении. И при эпилепсии мы знаем Достоевского, который страдал не только эпилепсией и припадками, и был гением литературы, но он еще и гэмблингом страдал. Он же снимал обручальные кольца с жены, закладывал их, чтобы играть в казино. И есть и отстающие, и при эпилепсии есть деменция развивается. Это не говорит, что не надо лечить. Мы там используем препараты, например, бензодиазепин, который тоже зависимость вызывает. Ну что ж делать? Что ж биться в припадках на улице, как раньше было? Теперь мы, слава богу, эту проблему решили почти. Сейчас нет припадков у детей на улице. Сейчас нет эпилептического статуса, от которых дети умирали. От эпилептического статуса. Поэтому это есть. Никто не говорит, что только лекарствами. И действительно, вклад в гиперактивность и неправильное взаимодействие родителей с ребенком, когда такое дидактическое воспитание, сидеть, не двигаться и так далее. И телевидение безудержные по 8-10 часов дети, и компьютерные игры без каких-то пределов. И...
Но опять же, как уважаемые слушатели, мы не устаем вам повторять, если к вам прицепился близнетворный микроб, значит, у вас ослаб иммунитет. То есть все то, что делается вот таким вот образом неловкими родителями, оно все-таки имеет, очевидно, некоторую природу в состоянии самого ребенка. И вот об этом мы и говорим. И последние слушатели, которых мы успеем спросить. Алексей из Ленинградской области. Слушаем вас, Алексей.
Да, вот я... Позвольте мне такое предположение высказать, что, может быть, этим детям не хватает кислорода, и они, значит, вот так пытаются компенсировать эту нехватку. Может быть, у них все-таки что-то с дыханием и с носом. Вы уж извините, я не врач и не медик. Все, у меня вот такой вопрос.
Спасибо, Алексей. Вы знаете, когда у меня ребенок, мой старший, довольно буйно себя вел, мне детские невропатологи всегда говорили, что это последствия... гипооксигенации во внутриутробном периоде.
Да.
Вот, очевидно, отсюда
у
возникает эта идея.
У нас традиционно раньше связывали с гипоксией перенесением. Сейчас уже и профессор Баркли на Конгрессе точно сказал, и другие поддержали, что не с перинатальными проблемами не связана гиперактивность. Это патология генов, мутация генов определенных. Это первое. Второе, у нас еще был очень часто популярный диагноз такой, и он и сейчас такой. Это внутричерепная гипертензия. На самом деле дети с внутричерепной гипертензией при опухоли мозга, они наоборот малоактивно загружены, такой термин есть загруженность, и это не связано и с носовыми ходами, это уже исследовано, проверено, и более того, есть и химическое подтверждение, и методом, вот, хотя профессор Голубев и говорил, что нет таких методов, есть позитронная эмиссионная томография, которая выявляет в префронтальной коре и в лимбической системе, это глубинное дело, височных долей, нарушение обмена дофамина и тех химических структур, которые синтезируют тормозные медиаторы мозгу. Это достоверно уже подтверждено. Так
то что... есть именно у них не хватает тормозных медиаторов?
Тормозных медиаторов, и активирующая система мозга работает недостаточно, чтобы концентрировать внимание.
Большое спасибо, профессор. И самый последний вопрос. Просят из Санкт-Петербурга сообщить, куда в Санкт-Петербурге можно обратиться с такими проблемами.
Вы можете кого-то рекомендовать? В Петербурге работает профессор Гузева. Валентина Ивановна заведует кафедрой неврологии педиатрического института, известный очень специалист по неврологии. Есть и психиатры там хорошие, Санкт-Петербург, известная школа, там работал.
То есть на кафедру неврологии, да?
Конечно, и психиатрии тоже.
Спасибо большое. Я благодарю вас всех за участие и должна сказать, что в 14 часов, сразу после нашей программы, вы можете послушать выпуск «Поверх барьеров». И в этом выпуске «Лондон глазами русских лондонцев». А я с вами прощаюсь и еще раз напоминаю, что у нас в гостях были Ольга Целикова, родитель ребенка с синдромом дефицита внимания, Александр Саверский, президент Лиги защиты прав пациентов, и Андрей Сергеевич Петрухин, заведующий кафедрой неврологии РГМУ. Всего доброго!
Башня Свободы, строительство которой началось в Нью-Йорке, должна быть закончена к 2011 году.
Британская разведка приподняла покровы, окружавшие ее тайны.
Это вирус страха, который, как птичий грипп, поразил белорусские власти.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонстранты говорили о влиянии чернобыльской аварии на Турцию.
Правительство Испании намерено в два раза увеличить фонды на науку.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.